Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, а с чего же сегодня начинать, если, с одной стороны, и на фронт важно смотреть, а еще параллельно столько всего важного происходит не только в контексте войны и политических заявлений, но есть еще история о мире между Азербайджаном и Арменией. С чего начинаем?
Давайте вот начнем с событий, ситуации, которая складывается на Южном Кавказе в свете того, что два лидера, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, встретились в Вашингтоне. Ну, правда, они уже не первый раз встречаются, они встречались и до того, в том числе наедине. Ну вот эта встреча под патронатом, не знаю, как правильно, Дональда Трампа, она завершилась первым документом, который может свидетельствовать о том, что процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе, прекращение войны, в общем, входит, ну, если не в завершающую фазу, ну, почти в завершающую фазу. Ситуация вот какая. Значит, мирный договор между Арменией и Азербайджаном, вообще говоря, готов. Текст его согласован и ждет, когда его подпишут. Но есть определенные проблемы, которые нужно решить, прежде чем этот договор будет подписан. Значит, в Вашингтоне и Пашинян, и Алиев несколько раз, в том числе и в Вашингтоне наедине, обсуждали, как выйти из некоторых, как рисков, которые вот, существуют пока на пути полного мирного урегулирования. Одновременно были достигнуты очень серьезные и, я бы сказал, принципиально важные договоренности относительно так называемого Зангезурского коридора. В Армении его называют Мегринским коридором. Вот это небольшая полосочка земли между Нахичеванью, напомню, Нахичевань – это часть Азербайджана, которая, ну, эксклав, который отделен от основной территории этой страны вот этим самым, но не, он отделен так называемым Сюникской областью Армении. Вот возникает необходимость очень важная в транспортной логистике и так далее, значит, создать или восстановить железнодорожное и автомобильное сообщение между двумя частями Азербайджана, но, соответственно, через территорию Армении. Вот эта вот полосочка называется Зангезурский коридор, и она очень давно, уже несколько лет служит предметом острых противоречий, острых разного рода проблем между этими двумя странами. Почему это важно? Если такой коридор будет создан, если там будет проложена железная дорога и автомобильное шоссе, ну, значит, возникнет прямое сухопутное сообщение между Баку, то есть между западным берегом Каспийского моря и турецким побережьем Черного моря и Турции вообще. Это очень важно для, ну, например, для того, чтобы товары из Китая могли гораздо легче проходить, значит, перебрасываться куда-то в Черноморскую зону, потом в Европу через территорию Турции. В общем, это очень важно, и речь идет о многих миллиардах долларов на самом деле. Так вот, значит, была достигнута некая договоренность о том, как я понимаю, что этот коридор, который сейчас, надо сказать, граница охраняется российскими пограничниками, армянская граница, армяно-иранская граница. Но вот достигнута договоренность о том, это компромисс, что железные и автомобильные дороги будут строиться и будут принадлежать неким американским компаниям, а охранять это, в том числе, видимо, и ну, в какой-то мере и границу будут частные американские военные компании. Ну, соответственно, российские пограничники должны под бой барабанов отправиться на родину, что их, наверное, не очень устраивает. И, в общем, совершенно не устраивает Путина. Теперь этот проект называется «Маршрут Трампа во имя мира и процветания». Но это мне несколько напоминает историю о том, как в первые послереволюционные годы, значит, трамвайное депо в каком-нибудь Урюпинске называлось трамвайное депо имени, ну, скажем, Василия Пупкина какого-нибудь революционера. Трамп очень интересуется тем, чтобы его имя было зафиксировано вот в такого рода, в разного рода, в том числе и такого рода проектах и, значит, осталось в истории. Ну, такова уж его, видимо, психология. Теперь, что касается мирного договора. Там есть проблемы, потому что Азербайджан требует, чтобы в Армении была изменена конституция. Почему? Потому что в преамбуле Конституции Республики Армения есть ссылка на Декларацию о независимости Республики Армения, принятой в 91 году прошлого века. А вот в преамбуле этой самой декларации есть упоминание некоего постановления Верховного Совета Советской Социалистической Республики и какого-то Национального Совета Нагорного Карабаха о воссоединении Армении и Карабаха. Ну, понятно, что сейчас о воссоединении Армении и Карабаха говорить не приходится. Но понятно, что Алиева и азербайджанское население, азербайджанское руководство особенно, вот это упоминание, даже вот такое косвенное через там, два этапа, я бы сказал, о том, что когда-то Нагорный Карабах принадлежал Армении, вообще существовало такое образование, как Нагорный Карабах, потому что в Азербайджане говорят просто Карабах, никакого Нагорного Карабаха не было. Вот такое требование есть. И Пашинян, вообще говоря, согласен с этим. Но изменение Конституции Армении эта задача, эта история достаточно долгая, муторная, и политическая ситуация в Армении не слишком благоприятствует тому, чтобы эта конституция была изменена. Но вот в этом суть проблемы. А с точки зрения вообще такой глобальной геополитики, вот визит двух лидеров в Вашингтон, их там торжественная встреча с Дональдом Трампом, рукопожатие и все прочее, свидетельствует о провале России на Южном Кавказе. В общем, Россию из Южного Кавказа, ну, практически уже вытолкнули, ну, скажем так, на 90%. Осталось убрать российские военные базы из Армении, которые в Армении вызывают, как я понимаю, достаточно сильное раздражение, потому что Россия не защитила Армению во время войны с Азербайджаном. Поэтому, а зачем нужны эти базы? Так законно задают себе вопрос многие жители Армении. И правильно задают. Вот это интересное событие. Ну, буквально накануне встречи Трампа с Путиным, в общем, Трамп, ну, скажем так, не самое приятное устроил прелюдию к этой встрече для Владимира Путина.
Юрий Евгеньевич, а что касается прелюдии на фронте, что на фронте происходит накануне встречи Трампа и Путина?
Да видите, на фронте, в общем, ничего такого экстраординарного не происходит. Происходит медленное продвижение российских войск, ну, буквально там. Как оно происходит, вообще говоря, каждый день в последние уже месяцы? В общем, начиная где-то с, я бы сказал так, с сентября 2024 года, примерно с этого момента, российские войска медленно, упорно наступают, теряют очень много людей и техники, но принципиально ничего не меняется, да, идет продвижение к... В общем, задача, как я понимаю, российской армии заключается в том, чтобы взять под контроль всю Донецкую область. Но это не получается военным путем. Поэтому не исключено, что Путин будет пытаться это сделать путем дипломатическим, договоренности с Трампом относительно того, что уж что-что, но Донецкая область должна полностью быть под контролем России, соответственно, вооруженные силы Украины должны быть выведены, и тогда не нужно будет штурмовать эту самую пресловутую агломерацию, Краматорско-Славянскую агломерацию, которую взять военным путем Россия вряд ли сможет в ближайшие месяцы, но вот будут пытаться взять под контроль путем разного рода договоренностей с американцами. Если, разумеется, руководство Украины вот с таким диктатом согласится. Вот тут возникают, конечно, серьезные вопросы.
Так, а в итоге то, о чем сейчас как раз вот со вчерашнего вечера говорят, как может выглядеть размен, там, значит, вы Донецкую область, а мы тогда не будем наступать в Запорожье и в Херсоне. Мы вчера с вами начали этот разговор и внимательно посмотрели на Херсонское направление, а там не очень понятно и не складывается впечатление, что есть реальная угроза того, что российская армия может захватить Херсонскую область и Запорожье. То есть как будто бы Владимир Путин мнимые условия предлагает для того, чтобы получить Донецкую область целиком.
Ведь для того, чтобы захватить целиком Херсонскую и Запорожскую области, об этом мы часто говорили уже, необходимо форсировать Днепр, вот, чтобы окончательно захватить эти территории. Но Днепр форсировать российская армия не может. А вот те территории этих областей, которые лежат к западу от Днепра, они для России очень важны. Потому что они открывают, если Россия получит их, то открывается, ну, почти беспрепятственное, ну, по крайней мере, с географической точки зрения, движение к Николаеву и Одессе. Вот в этом это одна из тех деталей, которые могут сыграть очень важную роль в дальнейшем развитии событий. Значит, что сейчас предлагается, как я понимаю, ну, по крайней мере, такая информация достаточно часто транслируется разного рода средствами массовой информации, как в России, так и на Западе. Значит, речь идет примерно о следующем. Давайте договоримся, говорит Путин, о том, что вооруженные силы Украины выходят из Донецкой области. Значит, мы захватываем получаем эту агломерацию, а взамен мы признаем линию соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Казалось бы, очень хорошо, ну, потому что, значит, вот эти неоккупированные части этих областей остаются под контролем Украины. Но! А дальше начинается но. И это но заключается в том, что судьба Запорожской и Херсонской областей должна обсуждаться между Путиным и Трампом. Вот это тоже забавная такая деталь в российской позиции, уже на втором этапе переговоров. То есть Путин предлагает, давайте разделим переговоры на этапы. Вот первый этап, значит, мы получаем Донецкую область и на какое-то время фиксируем линию соприкосновения на западе, на юго-западе. А потом мы попробуем уже на втором этапе дипломатическим путем получить всю территорию Запорожской и Херсонской областей. Ну, такая простенькая схема, вроде бы, но Трамп может купиться. Почему? Потому что ему сейчас важно, как я понимаю, очень важно заключить хоть какое-то соглашение, хоть какую-то сделку. Он очень любит заключать сделки. И сказать, вот видите, мы договорились о прекращении огня, вот я такой молодец, вот я помирил Армению с Азербайджаном, хотя на самом деле помирили их турки. И Эрдоган очень много сделал для того, чтобы переломить ситуацию в отношениях Армении и Азербайджана. Но все сливки собирает, как всегда, Дональд Трамп. Или пытается собрать. Вот то же самое и здесь. И относительно вот этих областей Херсонская и Запорожская. Очень хочется сначала заключить какую-то сделку о том, что война прекращается. Ну, не война прекращается, а боевые действия прекращаются. А потом, ну, посмотрим. Потом будет потом. Завтра будет завтра. И, соответственно, Путин оказывается в выигрыше, как я понимаю. Вот если вот эта схема пройдет. Но тут вопрос в другом. А согласится ли с этим Украина? И согласятся ли с этим европейские союзники Украины? Вот это вот большой вопрос. Но посмотрим. Потому что положение в Украине, политическая ситуация в Украине очень сложная. Я бы сказал, предельно сложная.
Юрий Евгеньевич, ну еще и Россия продолжает бить, в том числе по Одесской области, собственно, никогда не останавливаясь, и были удары по нефтебазе, которой пользуется Азербайджан, собственно говоря. Вот с военной точки зрения повреждения таких объектов, вот насколько это важно, насколько это меняет ситуацию, усложняет ситуацию, в том числе для Азербайджана?
Конечно, осложняет, потому что Азербайджан, основной доход Азербайджана – это экспорт нефти. В основном нефть экспортируется через по трубопроводу, по нефтепроводу Баку, Супса, Джейхан. Джейхан – это турецкий порт на Средиземном море. Но часть нефти идет по другим маршрутам через Грузию, в какие-то, не помню, в Поти, по-моему, значит, там разгружается, и танкерами перебрасывается уже на западный берег Черного моря. Вот в Одесской области была одна из таких нефтебаз, которые использовались нефтяной компанией Азербайджана, СОКАР. Для того, чтобы наказать Алиева, как я понимаю, и Азербайджан в целом, в Москве вообще все, что происходит в Азербайджане, вообще на Южном Кавказе, в Москве вызывает скрежет зубовный. Потому что, ну вот казалось еще пару лет тому назад, что все под контролем. Москва, значит, там пользуется и использует конфликт двух государств. И, соответственно, манипулирует всеми событиями на Южном Кавказе. Теперь оказывается, что это невозможно. Ну, обидно же, согласитесь. Значит, нужно как-то, ну, как-то наказать Ильхама Алиева и Азербайджан в целом. Вот, например, давайте мы сожжем эту самую нефтебазу. Ну, сожгли. Ничего, конечно, ничего особенного, особо страшного не произошло, но все-таки, значит, какой-то ущерб Азербайджану нанесен. В Москве говорят пустячок, а приятно.
Звучит довольно цинично. Юрий Евгеньевич, а все то,
Ну, такова
что
политика, но что вы хотите, особенно
в
российская
исполнении
политика.
российской власти совершенно точно, мало того, что цинично, так еще и довольно подло. Мы вчера пообещали нашим зрителям, что обсудим 5 сценариев окончания войны. На CNN появилась такая публикация. То, что мы услышали вчера вечером о встрече 15 августа, значит, на Аляске, о том, какие возможны, невозможны территориальные уступки. Как корректируют эти 5 сценариев, и на ваш взгляд, вообще каковы они, насколько они реалистичны?
Эти 5 сценариев выглядят следующим образом. Мы просто взяли и так вот перечислили возможные варианты. Первый вариант – прекращение огня без переговоров. Мы просто взяли и прекратили огонь. Маловероятно, и авторы этих сценариев так и пишут, маловероятно, потому что Путин просто прекратить огонь никогда не согласится. Он хочет получить за это нечто более или менее осознанное, какую-то награду. Второй вариант, второй сценарий – это переговоры и прекращение огня. Вот то самое, что происходит вот сейчас. Вот сейчас как раз этот сценарий, по-видимому, начинает реализовываться. Хотя я, честно говоря, очень скептически представляю себе последствия, ну, и результаты встречи в Аляске. Но тем не менее, значит, вот этот сценарий начинает реализовываться. Теперь третий сценарий. Война еще длится еще 2 года. И, значит, ну, то есть сохраняется ситуация, которая вот была еще там, ну, которая до сих пор сохраняется, потому что никаких переговоров пока нет. Через 2 года Россия, в общем, теряет возможность вести войну, а Украина, как считают авторы сценариев, что не очень вероятно, но тем не менее, Украина при помощи союзников, в том числе и Соединенных Штатов, сохраняет такую возможность. На мой взгляд, это теоретически возможно, но это требует очень серьезных перемен в Украине. Четвертый сценарий и самый плохой, катастрофический, как они пишут для Украины, это прекращение американской помощи. Что, в общем, вполне вероятно, если не удастся договориться по-хорошему с Киевом. Но тогда Украина может действительно потерять дополнительные территории. Авторы сценариев называют это катастрофой. Но у меня несколько иное ощущение. Катастрофой можно назвать полную потерю государственности Украины, а тут, возможно, разные варианты при прекращении американской помощи, но уж точно определенные территории будут потеряны. И, наконец, пятый сценарий, самый хороший, но, как считают авторы, маловероятный. Это уход Москвы из Украины в результате внутренних процессов в России, осложнение ситуации с Китаем и целый ряд других, в общем, деструктивных процессов в России. Вот это авторы сценариев называют очень хорошим для Украины, что правда. Я с этим полностью согласен, но они считают, что это маловероятный сценарий. А вот тут у меня есть некоторые сомнения, насколько он действительно маловероятен, потому что, ну, есть всякого рода черные лебеди. История показывает, что в России многое может случиться совершенно неожиданно, в том числе и ну, то, что время от времени такой вариант возникает, распад России, об этом любят говорить в Украине, но я думаю, что это отнюдь не исключенный вариант, хотя, ну, если будет возможность, можно будет с вами поговорить об этом поподробнее. А так, вкратце, вот примерно то, что написали в CNN, эксперты, привлеченные CNN к разработке этих сценариев.
Юрий Евгеньевич, а вот, так сказать, заглядывая вперед и делая отдаленный анонс нашего разговора, мы после 15 августа будем больше понимать, какой из этих сценариев наиболее вероятный.
Ну, конечно, в общем, 15 августа, точнее, я думаю, где-то 16-17, когда пойдет информация о том, что же действительно там обсуждалось, не знаю, где это будет в Аляске, в каком месте, может быть, в каком-нибудь очень пустынном, Говорят, да, вот говорят, что Москва теперь перебрасывает десантную дивизию куда-то на Чукотку, ну, на всякий случай, чтобы если что-то там с Путиным произойдет, его можно было бы быстро вытащить и вернуть в Россию. Но это так, сплетни, наверное, в московских коридорах власти. А вот действительно, да, 16-17 августа мы узнаем, что о чем договорились или не договорились. Я думаю, что будет какие-то сообщения, никакого документа не будет, как мне кажется, просто не успеют подготовить. А какую-то пресс-конференцию в случае относительно, ну, если не переругаются, конечно, то проведут совместную пресс-конференцию, на которой скажут, что вот две страны совершили, два президента, не две страны, два президента. Я думаю, что Трампа поставят на первое место. Значит, ну, сделали очередной шаг к миру, процветанию, безопасности. Путин поблагодарит Трампа. Не знаю, будет ли Трамп благодарить Путина. Может быть, будет, может быть, нет. Но реально могут договориться о том, что да, давайте обсуждать вопросы прекращения огня. А это на самом деле очень сложная штука. Потому что просто сказать, вот мы прекращаем огонь, ну, сказать можно, а прекратить, для того, чтобы прекратить огонь и сделать это более или менее, ну, надежным, нужен механизм контроля. А что значит механизм контроля? Значит, нужно создать какую-то структуру, какую-то организацию, которая будет контролировать то, что происходит в зоне соприкосновения, и говорить, кто виноват в тех или иных нарушениях. В России, конечно, скажут, что давайте сделаем этот механизм контроля подконтрольной Организации Объединенных Наций. Но Организация Объединенных Наций, это хорошо известно, ну, по крайней мере, руководство этой организации очень благосклонно относится к России. Поэтому, ну, вряд ли, я думаю, Украина с этим согласится. Другой вариант, на котором будут настаивать, Москва будет настаивать, давайте, ну, пригласим, скажем, никарагуанцев или представителей Центральноафриканской Республики. В общем, вроде бы нейтральное государство, но приличные, порядочные, дружественно относятся к России. Ну, можно себе представить, значит, на практике, как это будет выглядеть. Вот как будет, скажем, инспекторская группа из Центральноафриканской Республики, какие решения она будет принимать, учитывая взаимоотношения между этими двумя республиками и наличие африканского корпуса российской армии на территории ЦАР, Центральноафриканской Республики. Понятно, что Украина будет настаивать, и, я думаю, европейские государства будут настаивать на другом варианте. В общем, обсуждение механизма контроля может занять сколько угодно времени. Ну,
Живущая.
например, вот такая история.
Прекрасно. Ну, Юрий Евгеньевич, вы, как всегда, лучитесь надеждой. Очень я за это вам благодарна, каждый буквально наш разговор. Но все-таки время на сегодняшний день у нас закончилось. До 15 августа еще много чего может произойти. Что-то мне подсказывает, что Дональд Трамп не изменит своей переменчивой натуре. Так что, может быть, когда мы встретимся с вами в понедельник, а вы не поверите, но в студии опять буду я, что-то еще случится.
А, вот это замечательно.
Вот, да, так что, может быть, к понедельнику выяснится, что все совсем не так. Спасибо вам огромное и
Спасибо.
прощаемся до
Но все
понедельника.
гораздо хуже, чем мы думали.
Конечно, со свойственным оптимизмом, говорит Юрий Федоров. Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич.